Компания «Покер Москва» представляет.
Всем привет! Снова с вами радио «Покер Москва» FM и «Покер Москва» TV. Сегодня мы с Серегой запишем для вас вторую серию лудоманских разговорчиков.
Да, здравствуйте, это Сергей Никифоров. Мне приятно снова с вами встретиться в эфире «Покер Москва FM». На этот раз, я думаю, мы попробуем для вас что-нибудь еще более лудоманское и веселое обсудить. Я надеюсь, вам понравится.
Да, не просто. Мы должны закончить с Египтом. Самое интересное, это в Египте, это был, конечно, кэш. Как вот я уже говорил, ехать в Египет на серию турниров и играть при этом турниры – это преступление против здравого смысла. Играть там надо было только кэш. И вот, давай ты рассказывай. Я не могу, устал все это кошмары рассказывать. Расскажи, что там за кэш был в Египте?
Ну что, поскольку Египет, как вы все прекрасно знаете, на сегодняшний день
находится
является в Африке, да?
Да.
Они же говорят, что в Азии.
Да, да, там было. Когда Серега, как же это выразиться-то? Когда он в слюне приехал уже в эту гостиницу, начал орать африканские обезьяны, давайте мне нормальный номер там и оставьте в покое, там ничего с меня не требуете. Они говорили, мы не в Африке живем, мы в Азии.
Да, точно, так что гордые азиаты. Ну так вот, поскольку, как вы все прекрасно знаете, Египет является центром российского спортивного покера, всей современным центром российского спортивного, в изгнании. Поэтому туда устремлены взгляды всех лудоманов от покера, всех животноводов и прочих типажей нашего российского покерного мира. И, конечно же, они привлеченные тем, что можно будет даром обыгрывать итальянцев.
Да, тупых лохов итальянцев, да. Сейчас они поедут обыгрывать.
Да, да. Да, они все навострились, набрали с собой пачки евро и, как называется, в предвкушении прибежали в казино. Казино, к слову сказать, находилось в 100 метрах от места, где мы жили, от нашего номера. Вот. И нам было с Ромой достаточно удобно.
Так, да.
Полежал, отдохнул, пошел, поиграл. Пришел опять, полежал, отдохнул. Угу. Ну, впрочем, играл я, а лежал отдыхал Рома.
Ну, я готовился. Я уже рассказал, что у нас был вахтенный метод. Серега играл с 9 до 5 где-то, а я где-то с 4 до 10. Примерно так у нас получалось.
Ну так вот, собственно говоря, поначалу мне показалось, что игра будет достаточно, ну, привычной, скажем так, ну, к тому, что я привык, достаточно консервативный, такой сдержанный, и, в общем, и целом какой-то осмысленный. Но потом, по прошествии буквально 2 дней, народ подзамазался, получил серию адреналина, бэтбитов и так далее. И уже началась такая достаточно серьезная пеханина. В общем, ребята, я скажу вам, играли очень вольно, позволяли себе весьма сомнительные выставления. То есть, допустим, там меня переворачивал волын на 3 флеш-доске. У меня был королевский флеш, я поставил добор на ривере, а меня переворачивал человек флешом до десятки. У него была карта 10-4, мастевая, он купил ривером флеш и воткнул мне алым. Вот, я так подумал, закалировал на королевском флеше, и он радостно там, с видом, что нац, показал мне 10-4. И очень расстроился, когда увидел у меня королевский флеш. Даже не расстроился, удивился.
Ну, конечно.
Почему я его не перевернул еще раз? Нет, ну, хотя он уже алым поставил куда-то. Ну так вот, и повсюду, конечно, царила атмосфера такого здорового животноводства. Все пихали. Еще, причем, что меня поражает во всех этих заграничных поездках, ну, опять же, берем во внимание Украину. Дело в том, что у нас, даже можно сказать, не в России, а в Москве, все привыкли к формату игры под лимит. И это все же накладывает, ну, определенный отпечаток на Техас. То есть, ну, на мой взгляд, это там получается некоторым людям там дается возможность разыграть всякие прикупные руки, там, коннекторы и так далее. А, ну, что в безлимитном не так просто сделать, потому что там можно авербетнуть там где-то, можно там префлоп авербетнуть и так далее. Так вот, все эти персонажи, которые в Москве там, ну и вообще у нас там играют долго и нудно под лимит, там сколько в банке, там столько, такой банк. Вдруг преображаются в ноу-лимите, не играя его вообще, они становятся и тут же начинают легко авербетить. То есть поставить в банк 25-100 там считает возможным каждый второй. Причем, мне кажется, что они далеко не понимают, зачем они вообще это делают.
Да, и, соответственно, первое, бросающееся в глаза особенность этого египетского кэша такова. Игра открывается колоссальными авербетами. То есть, грубо говоря, мы играли там, в основном блайнды были 5-10 евро. Значит, и ситуация такая. Если ты давал открывающий рейс 50 евро, то ты с большой вероятностью получал полный стол колеров. Вот их есть там 9 человек, 9 колов. Далее, для того, чтобы прорезать стол наполовину, ну, скажем, оставить 5 колеров, надо было в блайнды 5-10 евро давать, ну, сколько? Ну, наверное, евро 90.
Ну да, что-то между 80 и 100.
Так. И где-то в районе 150, может быть, скорее даже 200 евро, ты получал некоторый вид хедзап игры. Соответственно, имея 2 туза, в обычной игре ты при блайнах 5-10 атакуешь 35, рассчитывая получить одного, максимум двух колеров. Здесь ты делаешь то же самое, давая ставку 150 евро. Что, кстати, сразу приводит к тому, что доходная игра против таких столов — это крайне консервативная игра. Ты мало того, что имеешь возможность дожидаться сильной руки, поскольку на столе много участников, когда ты ее дождешься, ты будешь увеличивать свой доход там не на, там, ну, в катастрофической прогрессии. То есть вместо 35 ты имеешь открывающий рейс 150 евро. Это значит, что с большой вероятностью ты со своими двумя тузами сможешь там на флопе или на терне войти в all-in с очень большой вероятностью. Не только с тузами, с любыми верхними группами. Вот это первая, да, такая особенность египетского кэша, с которой мы впервые столкнулись в Украине. Здесь она была повторена. Играть приходилось, ну, точнее, выгодно играть поконсервативнее, то есть открываться на узком спектре, но большими, очень большими рейзами.
Да, да, да. Причем, что, на что я обратил внимание, что люди при игре играют в основном отталкиваясь от своих карт. То есть никто абсолютно не смотрит за имиджем соперника. То есть, ну, были случаи, когда я там наблюдал, там, допустим, человек сидит там 2 часа, все выбрасывает в пас, один раз в 2 часа дает рейс 100, и обязательно находится 2-3 желающих нырнуть, хотя там, ну, очевидная карта, там, тузы, короли и так далее. Ныряют, и вот не раз там я видел, там, бывает, там, по доске валет 10-5, человек там до флопа давал 100, там, бет по флопу, его переворачивает, он all-in, кол, ну, и, соответственно, у человека там 2 короля, там, все обосновано. А там по доске валет 10-5, его закрывают на туз 10. Угу. Хорошенькое дельце. И это удивляет, на самом деле. Причем, на мой взгляд, как бы при такой игре, особенно когда игра медленная, и, ну, видишь, сравнительно маленькое количество рук за час, то больше всего, что, ну, не то, что раздражает или выводит из себя, а так, что заставляет нервничать, это вот людская тупость, когда ты видишь, как, ну, когда ты все понимаешь, что происходит за столом, но без руки сделать ничего нельзя. И ты видишь, как там все, вообще там все телзы, ноцы, там человек дает рейс, ты понимаешь, что у него точно тузы и короли, и обязательно опять какой-нибудь лох под него подкладывается. Туз 10, там, сидишь, думаешь, ну, господи, чем он думает там, есть у него вообще мозг в какой-нибудь части тела или нету. И вот это осознание того, что, ну, как это русская поговорка, все понимаю, ничего сделать не могу. Вот, осознание этого взрывает мозг больше всего. То есть можно все что угодно перетерпеть, но когда эти животноводы начинают свои эти игрища, то, конечно, тяжело это все терпеть. И, в общем, так.
Понял. Вторая особенность кэша, вот я сейчас по ходу вспоминаю, как бы окунаюсь опять. в те воспоминания. Вспомнишь эту ситуацию, что, ну, грубо говоря, идет открывающий рейс обычный, 75 евро. Ну, обычная история, 5 человек кола. Открывается флоп. Предположим, валет 10-9 и дрофлэш. В банке, значит, соответственно, там, предположим, что-то около 400 евро. Человек с малого блайнда с первой позиции играет бет 400 евро. Когда сдача оканчивается, выясняется, что у того, кто атаковал первым на флопе донком, был валет 4. То есть, мало того, что они играют по своим картам, человек еще, люди еще считают, что если у меня в руке есть картинка, то это уже повод зайти в банк. Во-вторых, если он к этой картинке покупает пару, то он совершенно, ну, очевидно, что он считает, что его рука очень сильна и атакует. Он делает ставку по силе. Это не блеф, не провоцирование, не проверка. Это просто ставка по силе. К чему это приводит? Это приводит к тому, что для того, чтобы в этой игре выигрывать и выигрывать много, надо искать кулеров. Ты должен стыковаться с человеком. Однако, если в нашем обычном понимании стыкануться можно только если вы до флопа обладаете какой-нибудь монстрообразной рукой, ну, например, там тузы в короли, или вы на флопе закупились там как-то колоссально, сет в стрит или что-то в этом роде, то оказывается, что в этой игре для того, чтобы клернуться, достаточно, чтобы у человека была высшая пара флопа, он, в принципе, сходит с тобой в all-in, особо не будет переживать. Неоднократно там я и выигрывал, ну и в основном, конечно, проигрывал all-in, в том числе в Египте, когда там, ну там, не знаю, у меня две дамы, по флопу там какого-нибудь 5-10 валет, человек с валет 7, атакует сам. И он даже не выблефовывает меня. Он просто искренне совершенно считает, что его рука сильна, и он готов играть со мной. Вот это вторая особенность. Для того, чтобы выигрывать в такой игре, надо искать кулеров, а кулера здесь очень широкие. То есть оппоненту надо совсем немного, чтобы посчитать, что его рука настолько сильна, что он готов играть на стэк.
Да, здесь понятие кулер расширяется. Допустим, у меня там, я стыковался на 50 больших блайндов с человеком по доске король-дама-валет. У меня была карта 9-10, то есть стрит флоповой. Угу. Ну, правда, не нацевый, а нижний. Я стыковался с человеком, который сам в меня ставил, причем он ререйзил на флопе донкера, и на ривере, ну, вернее, когда мы сошлись в all-in, он показал карту король 7. То есть по доске король дам валет, человек счел, что король 7, в общем очень себе смотрится.
Так оно и есть. Верхние пары в их понимании были картой, достойной того, чтобы играть ставку по силе. Да. Они готовы были, ребята, на них стыковаться.
Да.
То есть, вот в принципе, если мы даже не будем рассуждать о всех других технических тонкостях покерной игры в Египте, есть два кита, на которых стоит успех. Три кита. Консервативная игра, мы вступаем в игру на узком спектре. Вступая в игру, мы делаем такой размер ставки колоссальный, чтобы действительно остаться с одним-двумя оппонентами. Это сразу очень дорогая проплата идет. И С, надо иметь в виду, что если у вас два туза, и вы получаете в себя донковую ставку по флопу, ну, предположим, 2-7, да бог с ним, 2-7. 2-7 туз. Кстати, сейчас будешь рассказывать про Миллера, тогда уже эту сдачу. Если вы получаете ставку по флопу 7-8-9, с большой вероятностью вы столкнулись именно с девяткой. Стыковаться можно и, видимо, нужно. Вот примерно так. Такие простые рецепты доходного кэша вот на таких столах. Теперь давай я вот что хотел как раз. Я хотел, чтобы мы совместно описали группы игроков. То есть понятно, что там много людей, понятно, что они вроде играют лузово, но тем не менее там были интересные группы игроков, про каждую из которых можно рассказать что-нибудь забавное. Первая группа. Дедушки.
Давай. Наши дедушки или итальянские?
Наш только один дедушка был, а в основном дедушка. Хорошо, отдельно. Наши дедушки в лице одного представителя, по-моему, Челябинска, нет?
Я не знаю, откуда в том-то и дело.
Ну, хорошо. Наш дедушка и итальянские дедушки, которые тоже рассыпаются на две группы. Давай про нашего дедушку. Ну, собственно говоря, наш дедушка это и был тот человек, про который рассказывал, он платил 100 евро до флопа с валет 4, и по флопу валет 10-9 донкнул в пятерых. Я там в ужасе сбросил то, что там у меня было, не знаю, о чем я там был. Ну,
нижний стоит.
Наверное, да. И, причем, кстати, весь стол бросил пас, дедушку вот перевернул валет 4, из-за этого я это и узнал. Ну, дедушка совершенно искренне.
Дедушка, пока он, я же не блефую, парни, видите.
Дедушка 12. Играл так. Вот я-то, дай про русского дедушку расскажу я. Дедушка играл так. До флопа он играл кол, если считал, что его карта может купить нац на флопе.
Поскольку любая карта может купить нац на флопе.
Правильно. Он играл кол. Дальше, попав во флоп, игра происходила по трем сценариям. Сценарии два более редких. Первый, у дедушки вообще ничего нет, и в его понимании нет шансов на усиление, это он играет пас. Но это один раз из 10 раздач, где он играл кол до флопа.
Усилиться можно почти всегда.
Точно. Вторая, тоже редкая ситуация, это он купил монстр. Ну, например, валет 4 по флопу, валет 10-9. Если он купил монстр, он играл бет и играл бет до конца. Третий, ну, грубо говоря, 8 из 10 случаев, самый частый, это дедушка смотрел и четко видел, что у него есть совершенно очевидные шансы на усиление. И тогда он честно играл кол. Ну, например...
Например, скрытый монстр. По флопу туз 8-4, у него валет 4. Это скрытый монстр. Очевидные шансы на усиление.
Нет, гораздо... Не, ну, например, по флопу там дама 7-5, у дедушки король 2. Это же жесткий кол просто по той причине, что король ему гарантированно дает победу, да и двойка этого факта не отменял.
Да и двойка, похоже, тоже.
И никто уж не говорит про руки, типа там на флопе дама валет 10 в одной масти, а у дедушки восьмерка. Это просто очевидный кол, потому что здесь-то он покупает стрита, просто монстр.
Да, даром.
Да? Да,
даром. Сет дам закатывается просто вообще в легкую.
Причем я заметил, первые три дня дедушка на таких комбинациях шел до ривера. На ривер. Пас.
Ну, конечно.
А потом до терна.
А потому что деньги уже стали заканчиваться.
Ты думаешь, в этом дело?
Конечно, конечно.
Деньги стали заканчиваться?
Конечно.
Не, он был
если
очень
бы,
богатый
если
дедушка.
Бы ему еще раз, ну, если бы ему как бы вот стартовую сумму привезли еще раз, к концу, ну, знаешь же, да, сегодня мало денег осталось. Так бы я кол железного...
Вот примерно такой был очень забавный русский дедушка. Ну, причем он просто был самым характерным членом этой группы людей. Там их было достаточно много подобных игроков. Итальянские дедушки, вот интересная штука.
Итальянские дедушки, они более изощренные такие. Они уже знают все эти штучки. Они знают, что валет 4 уже такая сомнительная карта. Поэтому да, они, причем поднадоревшие в турнирном покере, они себя вели в кэше примерно так же. С хитрым видом сидели, с понимающим, ныряли. И, ну, кто-то, конечно, играл более тайтово, кто-то лузово, но там хорошую карту они разыграли неизменным образом. Там, классический розыгрыш выглядит так. Значит, ну, обычно заявляли они 500 ББ, вернее, 50 ББ, что я говорю. Да. То есть это 500 евро при блайндах 5-10.
И стартовых ставках 100 евро.
Да, и розыгрыш выглядел так. До флопа там. Рейс 100 евро. Что-то там, два кола. В банке 300.
Рейс, в смысле, дедушка делает?
Да.
Так,
да.
Дедушка рейс 100,
дедушка
2 кола.
Дедушка рейс 100, 2 кола.
В банке 300.
В банке 300. Открывается флоп, ну, неважно, ничего не значащий там. Валет 5-6. Дедушка. 50. Один пас, другой кол. Соответственно, в банке остается...
400.
Ну, в банке 400, у дедушки 350 там, евро за спиной. Там. Терн там.
Два.
Двойка, дедушка. Алынь 350.
Правильно.
Все, ну такие не такие вполне себе розыгрыши, такие неказистые проводили дедушки.
Они ставили большие, да, действительно, рейзы до флопа, а потом проверочные на флопе.
Да, проверочные
флопе. И если проверочные показывали, что оппонент все же в пас еще не собирается уходить, вот тогда алын.
Ну, конечно, тогда
такие розыгрыши. Да. Но там были действительно, помнишь, они чем интересны эти группы хитрых дедушек итальянских, что среди них, вот, по крайней мере, в турнирном покере были очень такие изощренные игроки, которые как бы, как же это выразиться-то, которые при всем своем таком дурашливом виде играли очень прилично. И мы с тобой очень скоро поняли, что они просто за свою жизнь уже нахавались этих молодых профессиональных игроков, схавали там за свои там 50 лет покерной карьеры, там не одну сотню. И, кроме того, чуйку они развивают в небеса. Чуйка.
Мы уже рассказывали.
Вот расскажи этот про случай на VSOP с дедушкой.
Так мы же в прошлый раз рассказали.
А, мы уже
про него. Как раз в окончании прошлого.
Ой, слушай, ну вообще история удивительная.
Чуйки у них, да, это...
Так что, если про дедушку итальянскую интересно, посмотрите наш прошлый лудоманский разговорчик про турниры в Египте.
Или послушайте, да.
Послушайте, да. Слушай-ка, хорошо. Дальше, следующая группа. Интересная. Ну, как это сказать?
Чтобы не обидеть.
Да, чтобы не обидеть. Ну, как бы неизбежные дети гор. Как-то выражается политкорректно. Жители Закавказских республик, наверное, или как?
Наверное, так, да.
Ну, которые чемпионы всего.
Чего греха таить? Люди с горячей кровью, которые считают, что...
Небезосновательно считают.
Небезосновательно считают, что у них...
Что у них в крови, что у них генетически заложено мастерство всех игр.
Да.
И уж такой простой, как покер, точно.
Это уж точно, да. Ну, в общем, они везде играют примерно одинаково. Тут они, конечно же, южное солнце взбодрило их не на шутку. Uh-huh. И они продолжали гнуть свою линию, там, прославленные... Армянская школа покера, да. Грузинская школа покера, особенно азербайджанская, они, ты же знаешь, там, да, богато тактическими приемами. Вот, там, и причем там очень удавались всякие ловкие штучки, там, перекупки и так далее. Вот, Рому как раз перекупили валет 7, две дамы перекупили. Флоп какой? Валет 10. 5?
Ну, что-то в этом роде. Да. Не, ну это еще бог с ним. Я вот как бы вспоминаю, сравнивать, вот если сравнивать нашего русского дедушку, то чем отличается настоящий профессиональный, хороший армянский игрок? Он делает примерно все то же самое, что дедушка. Платит до флопа, на флопе на терне, на ривере уходит в пас. Но он все это делает с такими горящими глазами, с таким видом, угрожающим. А как бы суть примерно оказывается та же. То есть как бы опять-таки, линейная атака на сильных руках приносит всегда перевес в игре с лузовыми оппонентами. Да? А вспомни вот эти ребята, я даже не знаю, которые, видимо, из турнирных залов забредали время от времени по замазочке, садились в кэш и ставили там по 300 евро.
По 300 хрена... нельзя было ставить.
Ну, значит, они ставили 500. По 500, замазывали, значит, у них оставалось 495 или там 490. И они до флопа там 102-й алын, 490 этот кол. И смотрят друг на одного туз валет, у другого дамы 10. Ну, раз, кто-то доехал. Удвоился, отлично. Не удвоился, ну, значит, не повезло. Были такие оппоненты. Вот. Что еще интересного по игрокам? Я очень хочу рассказать про наших товарищей и коллег. Эти веселые истории. Но их как бы трудно отнести к какой-то определенной группе, да?
Товарищи и коллеги.
Ну да, вот. Про Кира, нашего активного участника сайта. Про
Петю Симакова.
Про Петю Симакова, который играл в составе в нашей команде. А, Петя Симаков. Он же выиграл тогда во Львове браслет. И он с этим браслетом все время. Он, наверное, и спит с ним. Вот он сидел, значит, в этой Египте, играл этим браслетом. И ко мне человек 5 подходил и говорил: Роман, можно обратиться? А вот у вас там вот игрок вот такой, у него браслет, это что за браслет? Это с серии VSOP? Я говорю, ну, там не VSOP, конечно, но вполне серьезности. То есть это очень сильный игрок, очень опасный, агрессивный. Говорю, конечно, да, очень сильный, а как, так и есть.
Так что официально заявляем, Петр Симаков очень опасный, очень сильный игрок.
И какую-нибудь сдачу.
Будьте осторожнее, да.
Пиши какую-нибудь Петину сдачу, особенно удачную. Он много нам рассказывал забавных сдач. А, с Гогой в турнире, да, расскажу. Вот это самый. Это мы, правда, отъезжаем раздача. На турнир назад, но как бы в качестве примера интересно.
Ну да, она просто очень яркая раздача. Да. Значит, идет турнир. Средний стек порядка 30 тысяч, у Пети 80 тысяч, у... Бродского 40 тысяч.
Гога Бродский.
Гога, да? Бродский, значит. Ну, происходит такая раздача. Все пас. Петр Симаков на блайнде.
Не, на батоне.
Ой, на батоне, да, какой блайнд, господи. На большом блайнде Бродский.
А блайнды что-то там типа 200-400, что
ли? Блайнды 300-600.
А, он дал...
Угу. Значит, я подхожу к моменту, когда Петя дает рейс 200. Значит, малый блайнд уходит в пас.
Тайтовый.
Ну, Бродский не промах, он-то знает, на чем эти гады пихают с баттона. Он быстренько кидает небрежно ререйс 6500.
Он так раз схватил, так и туда
брось. Да, да, он, да,
и дилер подсчитывает, очкокнет, что 6500.
Да, Петя еще до всех подсчетов.
Еще пока фишки летят. Еще пока фишки летят в банк по вот такой по красивой параболе. Петя уже кол.
Да, Петя говорит кол, потому что, ну, понятно, что это рестил.
Потом Петя объяснил, что он прекрасно понимает, что Бродский активно рестилит, у него очень широкий спектр.
Конечно, широкий спектр. Нет, просто рестилит. Спектр не важен.
Да,
важно просто понимать, что это рестил.
Да,
а на чем, это уже не важно.
Мы еще пока не знаем Петину руку, он тебе еще пока не показан.
Нет, открывается флоп? Нет, как раз в этот момент...
Неправда.
Когда Петя говорит кол, правда, я же участвовал.
Ну хорошо.
Когда Петя говорит кол, я уже стою за спиной, он мне так приоткрывает карту, балет 9.
Хорошая.
Разномастная. Я думаю, хорошая. Сейчас, похоже, мы услышим Гогины крики. Вот. И правда. Ну, туз валет 9.
Флопчик. Так хорошенькая дельца.
Туз валет 9. Дальше идет классический. Да, в банке пятнашечка. Дальше идет классический розыгрыш. Бродский 5000. Канбет. Петя 15. Бродский. Кол.
Итого 45.
Да, итого 45. Значит,
у Бродского за спиной
20.
20-очка. А у Пети там 60.
Да.
Терн.
Терн там, бланк там, типа двойка. Пустышечка, да. Двойка. Не флеш-драйв, ничего. Бродский донг. Алын. Петя. Кол. Шоу-даун. Шоу-даун. Скрываемся.
Бродский видит этот валет?
Туз 10. Туз 10 показывает, Петя валет 9.
Бродский смотрит, наверное, на эти валет 9 и уже готовит тираду такую риверную. Как он сейчас... Жаль, мы это не можем на камере описать, вот все эти рассказы, как они это... Ну, очень красочно.
Нам не позволяет наш формат ругаться матом.
Да. И ривер.
Ривер, десяточка. Боже мой.
Выплеск адреналина, оба вспрыгивают. И начинается.
Гога начинает кричать.
Что ты на говне ходишь, дальше?
Что же это за шутноводство такое? Я же тебе показал, что...
А я же тебе еще на флопе показал. Я тебя переставил 5 раз. Я показал селе. Откуда я знал, что ты на говне ходишь, значит? И вот, к сожалению, мы не услышали вот этих классических Гоги Бродского реплик. Вот чуть-чуть нам не подфартило, потому что банк Гоги ушел.
Да,
и он так сразу стал великодушным, к Пете стал относиться так, ну так, немножко с уважением, с симпатией, вальяжно до самого конца турнира.
Да, да.
Вот такие примерно раздачи наши ребята учиняли. А Кир как в Алын сходил в последний день? А, ты же еще не застал, то что по моим рассказам это с первой позиции. Рейс! Ну, в банк 5-10. Стэк у него, по-моему, 1000-1500-2. Рейс, предположим, 100. Ну, опять обычно 2 кола. И тайтовое животное с большого блайнда. 3 бет, 250 или 300. Кир, алын. 1500 алын. Ну, там все пас. Тот несчастный кол с двумя тузами со своими там. Кир ему что там, по-моему... 6 валет мастевой или 4 валет бубновый показал, но не доехал.
Закружительная карта.
Зато тебя, расскажи, как он тебя ловко, Кир, убрал. Расскажи, мне эта история очень нравится.
Да, Кир меня покалечил не на шутку, там мои 2 туза.
Кир пришел замазавшись из турнира, хряпнул там где-то, пришел к нам пьяным, сел за стол и пошла.
И пошла, ну что, играем 5 макс стол. И мне приходит, на баттоне сидит Кир, на катофе я. Мне приходит 2 туза, за спиной у меня 3 человека еще. А игра такая достаточно активная. Думаю, ну, сыграю лимп ререйс. В общем, хорошо это сейчас будет смотреться. Вот, играю кол 10, а был еще кол с УТГ 10. Ну и Кир там, открывающий рейс баттона, 80. Дальше следует 2 кола. Кол. Ну, я понимаю, что как бы надо это дело подразвернуть. Разворачиваю плоско, 360.
Плоско, я понял.
А надо заметить, что стейки у нас с Киром такие. Значит, у меня где-то 900, и у Кира где-то примерно так же. Ну, конечно, я, видимо, ошибся, но такие плоские колы обычно получаешь широкие колы.
Да, вот. Понятно, что ты рестилишь.
Да, понятно, что я просто хочу украсть банк,
потому
что это не подкреплено картой
никаким образом. Не случайно, да, ты сыграл кол перед этим.
Меня Кир колирует, и колирует еще один человек.
То есть в банке у вас как раз косарек аккурат.
Косарек, да, как раз. Я понимаю, что мне уже не защитить ничего.
На руках у вас по 500 остается, я понял.
На руках у нас по 500. Все стали жертвами шансов банка.
Сбросить не мог никто, кстати, в этой ситуации.
Открывается флоп 8 валет дама. Я ставлю all-in, и Кир меня инста-колирует на карте 7-8. И ровно ривером победоносно покупает вторую пару. И я иду домой спать.
Но он на тебя еще ругался, что ты играешь с ним нечестно.
Это да, да. Но лимп-ререйс вообще очень нечестный прием. Ты же знаешь, в Америке да раньше чек-рейс был запрещен.
Да, прям на стену.
И табличка висела, чек-рейс запрещен. А поскольку лимп-ререйс
это еще хуже, чем
гораздо более извращенная, подлая форма чек-рейза, то я вполне понимаю.
Поэтому, во-первых, Кир совершенно правильно расстроился, обиделся на тебя. И честно тебя за это победил.
Да,
за то,
да,
что ты в следующий раз подобных подлостей со своими двумя тузами.
Нет, дай спокойно. Рейс, да. И там
играй как все. Чуть, какой лимпик рейс? Играй как все. Дай 150 евро.
150 рейс.
Получи там свои три колы.
Да,
и там потом разбирайся.
Ну, уже надо на флопе дам валет 8. Легко же уйти в пас с тузами, когда под тебя лимп поставят.
Правильно? Не, ну можешь в конце концов сам поставить, тогда другие уйдут в пас. Да. Есть вариант. А тут какое-то извращение. Хорошо было в Египте. Хорошо. Чего еще интересного можем рассказать? Про игроков рассказали, про характер игры рассказали, про то, как строить положительные игры и кулироваться рассказали. В общем, вроде все. Остались только всякие скабрезные анекдоты.
Скабрезные.
Скабрезные, да? Ну, как бы, их мы, наверное, все же не будем рассказывать в формате передачи. Но они самые прикольные, конечно. Вот во всех этих сборищах лудоманских самое интересное, это вот, когда выходит эта последняя карта, и напряжение, когда меняется ситуация, когда тот, кто был сзади, доехал, происходит выплеск этих энергии, эмоций. Ну вот, вкратце, наверное, рассказали, да?
Да, вот я вспомнил еще одну раздачу как раз из серии «Мишаня красавчик». Там,
«Мишаня красавчик» еще была раздача.
И из этой же серии там сидел один очень-очень тайтовый игрок, молодой человек, азиатской внешности, ну, сложно определить, или якут, может, или бурят, там, что-то такое. И вот он сидел, я с ним играл пару дней, до этого видел, что, ну, просто там, камешек жесткий, вот, и Рома там с ним играл, и Рома знал, что очень тайтовый игрок, ну, и там в какой-то там слабо рыженый пот, типа по 80, зашли, у Рома была карта король 9, и флоп вышел король 9-5. Расскажи раздачу, да, такая.
А что там ничего
получить? Там же как произошло, что...
У человека нервы просто не выдержали, он сидел тайтился трое суток.
Кто-то дал,
ну,
ты
кол, ну, там... Да, кто-то дал, я кол, там кто-то рейс, еще кол.
Кто-то бетит флоп, этот молодой человек...
Секундочку, он и бетит. Он бетит 30.
Бетит, точно, он бетит. А там лежит 30, король 9-5, там, 2 червы. 5,
да.
Рома 2 пары, король 9. Он бетит.
Я проинтуичил всю эту фигню, его бет колирую.
Просто играешь кол, слоуплеишь.
Слоуплею.
Да.
Паренек, по-моему, из Новосибирска, такой достаточно тайтовый, консервативный, агрессивный, играет рейс.
Рейс?
Ну, у него соответствующий, да. Я не помню, нормальный. Ну, все отлично. Этот несчастный парень якут колирует. Тут я играю уже ререйс. У него уже просто крыша отъезжает. Он сидел тут, тайтился. И когда я играю рейс, он не выдерживает и ставит all-in. Там 1000, я закрываю, у него там туз 10 червей.
Да, шоу-даун, туз 10 червей.
То есть он действительно сидел, тайтился, а тут попал в такую сдачу, когда у него относительно сильная, но прикупная рука, которую обычно он разыгрывает спокойно. И тут его начали изводить со всех сторон, ставить, переставить. Ну, это ладно, это ерунда. Я вспомнил. Расскажи, пожалуйста.
Подожди, ну так мы же не рассказали, что произошло. Это произошло. Флоп, король 5 червей. Король 5 червей.
И девятка.
Ну, и девяточка, да, там пик, неважно. Значит, терн, пустышеская, ривер, девятка червей.
Аккурат, червовая девяточка.
Ну и тут все. Да, Алтынбай, как... Алтынбай красавчик.
Да, и человек.
Есть же!
Он весь напряжение, он сказал. Да, Алтынбай! Да! Да, Алтынбай! Правильно! То есть человек действительно купил черву, то есть все правильно.
И он понял. То, что черва девяточка, сразу-то он и не обратил.
Это ужасно.
Есть же!
Есть же правда на свете. Купил черву. Естественно, там кровь ему выпили тут же, потому что там вот есть же фартовые люди, на дров лыше залынился и купил свою червочку.
Можно так вообще?
Да.
Надо с флыша
да,
купить.
Да, да. Действительно, надо с флыша купить. Слушай, расскажи про... Как Миллера? Сережа зовут?
Да.
Вот, расскажи про... Как он с итальянскими дедушками беседовал через посредство твоих переводов.
Да, да, там был завал, да. У нас есть один знакомый, игрок из Москвы, я с ним очень много играл в Москве в кэш. Ну, достаточно ну, приятный вообще не человек. И игрок, в общем, достаточно, как бы, как сказать, experienced,
опытный,
да. И самое, что забавное в его игре, это то, что когда он трезвый, он играет вполне себе
да.
очень неплохо, читает руки. Там
мало того, что неплохо, вполне себе консервативно, да, где надо там, колет,
чуть,
где
чуть
надо
более лузово, чем там, просто там, тайтовый игрок, угу. но вполне себе очень прилично.
Угу.
Как только он, так сказать...
Хряпнет.
Да, в него попадает алкоголь каким-то неожиданным образом.
Да.
То игра его преображается. Он начинает давить стол, изводить всех рейзами в темную от 25 до 500 евро.
Да, по настроению.
Да, по настроению. Вот. И, конечно, люди, участвующие в это время в игре на столе, просто сходят с ума, потому что он легко может там три доски блефовать без совпадений, там, ставить рейз на ривере в нацпулхаус. И так далее. То есть обладает всем спектром алкогольно-животноводческих приемчиков. И как раз с нами сидел дедушка итальянский за столом. И дедушка просто сходил с ума. Он был тайтовый дедушка. И когда он
когда в него летело 500 евро до флопа.
Да, когда он это видел, он просто сходил с ума. Но он все же пытался джаститься, подстраиваться
да,
под эту ситуацию. И он там лимпил что-нибудь там, мощную какую-нибудь карту. И потом, когда Сергей в очередной раз рейзил, дедушка там оборачивал, типа там, кол 10, там, рейз там 80, дедушка, 300. Вот. И в это время Серега поворачивался к нему и говорил на чистом итальянском языке. Что у тебя? Тутузес?
Тутузес? Английским таким. Дедушка просто не понимает, что происходит.
Дедушка просто в шоке. И мне приходилось...
К тебе обращаюсь.
Да, мне приходилось переводить ему.
А как он тебе сказал? Спроси у дедушки, где он в Италии живет.
Да, да, это... После очередного ререйза...
Дедушка там
делал задумчивое лицо, долго там... Что-то там вздыхал. И говорит, спроси у него, где он живет в Италии.
Я
спрашиваю, а где вы пытались жить?
Дедушка уже чувствует что-то недоброе.
Да, дедушка почувствовал подвох, что наш
адекватный
ответ. И дедушка там...
Я в Риме живу.
В Риме, вот там, и Рома. Серега такой, ну, тогда пас, ладно.
Ну, ладно, раз в Риме пас.
Если бы не Сицилии, я бы вам показал.
Если бы в Неаполе дедушка жил, то это был бы уже гарантированный рейс Алын. Ну, если бы там Милан, кол там. Была какая-то градация.
Знаю я вас, миланцев, на чем вы пихаете. Ну, и на сладкое расскажу одну раздачку с участием как раз этого Сергея Миллера, как я залимпил двух тузов.
Ну, так, ой, да, расскажи.
Да, значит, я там сижу там, в общем, в такой в практически поздней позиции. У меня за спиной Сергей стоит рейс 25 в темную. Я смотрю, до меня кол. Поднимаю два туза. Ну, отлично, кол. Там уже 25 темную. Соответственно, люди поочередно за спиной у него начинают калировать. Кол 25. Я опять свой любимый плоский рейс 175. Значит. Ну, Серега со словами, что у тебя туз-то есть? Я ему честно отвечаю, да, есть. Ну, тогда кол. И еще один человек справа от меня тоже играет кол. Ну, в банке так уже там нормально.
Под 700.
Нет, почему? 175 на 3, ну и плюс там 125 где-нибудь.
Ну, так и есть.
Что получается? 300... А, ну да, какой-то 300. Ну да, в общем, прилично так.
Ну, 600.
Да.
Выходит флоп.
Выходит флоп. Туз 9-6. Радуга. Ну, сказать, что я не попал во флоп, сложно.
Трудно.
Да, труп при всем желании.
Флоп благоприятный оказался.
Да, флоп благоприятный тузов, такой. Да. Вот. Значит, первый человек говорит, чек. Я как бы думаю, ну ладно, за слово плею, знаю, что Серега очень любит ставить. Говорю, чек. Серега в этот раскачанный банчок ставит 150. Значит, третий человек уходит в пас. Жалко. Я ставлю алым 900. Серега говорит, Серега начинает раздумья и задает мне опять наводящий вопрос. Туз-то у тебя сильный? Я ему вполне честно отвечаю, да, сильный. Он говорит, ну ладно, кол. И коллирует мою ставку. А поскольку там обязательный шоу-даун...
Да, кстати.
Да, там обязательный шоу-даун. Ну, я тут же вскрываю туза, так еще картинно. Значит, вскрываю туза. Он, ну, пока только одну карту. Вернее, я вскрываю две, но сверху ты же туз, второй еще закрытый. Вот. И он, видя туза, уж видит, что я его не обманул. И говорит, ну что там, обсудим там дележечку туда-сюда. Я говорю, ну вскрывай карты, будем обсуждать. Проблема какая, господи. Вот.
Флоп туз 9-6.
Он значит, да, флоп туз 9-6. Он начинает кочевряжиться, там что-то такое. Там, да нет, что показывает, давай сначала обсудим. Вот. В это время там а дилер египетский начинает там громогласно там типа шоу-даун, там давайте. Он такой, погоди там, не спеши. Прибегает менеджер тоже египетская там женщина и говорит там шоу-даун обязательный там. Вот. А Серега уже начинает обижаться на это. Какой такой шоу-даун, мы тут ведем переговоры. Вот. Ну, тем не менее, после долгих и упорных уговор... А, он еще начинает говорить, нет, я не покажу
мне
свои,
стыдно,
нет, я не покажу, мне стыдно. После долгих уговоров, напоминаем, да, флоп туз 9-6, он показывает карту. 10-5.
Внимание.
Да, внимание.
Туз 9-6.
10-5.
И он сыграл правильно, бет.
Бет по флопу.
И но не отпустил Серегу.
Бет и кол ререйза.
Да, он понял, что это пеканина, да. И поэтому закалировал 5-9. И Серега сразу почувствовал опасность. Да.
Я показываю второго туза, что у меня сет тузов. Ну, что ты предлагаешь, Серега? Он говорит, ну, давай там что-то...
Пополам.
Поделим, да. Я ему говорю, слушай, ну, давай, вот банки 2000, забирай 100 евро и все. На что Серега говорит, нет! Нет, я такой пойти не могу. Мои шансы банка гораздо выше. Вот, я говорю, ну тогда крути. Да, на этом. Чудом мне удалось устоять, потому что там такие два крайне опасных раннера.
7-8 напрашивалось.
Такие опасные раннеры, что будь здоров. Но это мне повезло, что у меня был не туз король. Так бы обязательно открыл что-нибудь типа 5-5, 10-10, 7-8.
Просто 10-5 там.
10-5, да. Полно романтических всяких штучек. Серега ошибся только в одном. Он понял, что у меня не... Он не прочитал, что у меня сет тузов.
Да,
потому что сет сложно перекупить.
Он точно понял, что туз, туз сильный. И понимал, что, соответственно, 50% он имеет с этой рукой.
Да, да. Я помню вот одну из таких животноводческих раздач с участием Кати Римской-Корской. Тоже такая раздача, которая входит, на мой взгляд, ну, в моей памяти входит в аналы животноводства. Когда там, ну, там Катя сидит, консервативно играет. Сидят два очень богатых человека, которые ставят там в игре 5-10, ставят каждый раз рейс в темную, 100. Вот, играем No Limit, тоже 5-10 в Ликлабе. Ну и тут Катя там, выкидывающая в полтора часа в пас все до этого, в другой. Рейз 250.
Так.
Соответственно, два этих богатых человека, кол. Играют, ну, Катя там, стэк там, что-то там, типа там, 1000, может. Ну, флоп открывается. Дама 8-4. А я стою за спиной этого человека. Катя там играет. Алын там. Остаток 1000, к примеру. Вот. человек, я смотрю, человек приоткрывает карты, флоп, дама 8-4, у него карта такая, 4-5.
Ой, какой кошмар.
Он так сидит и вслух ой, говорит, и вслух говорит, что же у тебя там такое может быть?
Непонятно абсолютно.
Ну, что же у тебя такое там может быть? Катя, он говорит. Вот, когда, ну, естественно, все за столом, кроме него, понимают, что у нее там может быть, да. Очевидная вообще фигня. Ну, и мне всерьез в этот момент любопытно, что он думает, как бы. Что он думает в этот момент? И только потом, впоследствии, до меня дошло, когда он закалировал и открылся повтор четверки терном, вот, только потом, впоследствии, до меня дошло, что он думал, оценивал математическую вероятность того, что у него сейчас есть сет дама или нет сет дам. Потому что если у него есть сет дам,
тогда то, плохо.
Надо попасть, надо уходить.
Похоже. А если два туза?
А если тузы, ну это инстакол.
Да.
Потому
да.
что шансы банка ну, настолько очевидные, там, могучие на перекупку.
Он еще, я так тебе подскажу, он еще мог бояться, что на самом деле у нее туз-король. Потому что тогда его четверка не устоит.
Да, да.
Это обратно. Да, понимаешь, он сейчас закалирует ее, у нее туз-король, обязательно придет король или туз.
Да, это противно, да.
Ты видишь, он со всех сторон посмотрел задачу.
Ну, спокойно просчитал шансы банка, закалировал. Четверка терном, ну, все. Два туза прибираются легко в такой ситуации.
Какой кошмар, какой кошмар. Слушай, ну чего, мне понравилось, вспомнил, как заново в Египет съездил. Я думаю, что...
Как будто заново.
Мы продолжим наши лудоманские разговорчики. Тему Египта мы на данный момент будем считать закрытой. Если вдруг у вас будут какие-то вопросы, задавайте. Мы с удовольствием ответим. Если подскажете нам какие-нибудь темы для наших лудоманских разговорчиков...
Конечно, пишите в студию.
Да, пишите. Вот. Ну что, собственно, и до свидания, наверное. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали наши с Серегой лудоманские разговорчики. В студии был Серега Никифоров.
И Роман Шапошников. Пока. Желаю всем развить чуйку до небес. Прокачать ауру и наслаждаться жизнью. Играть в покер.
Да.
Будьте здоровы.
Пока всем.
Пока.
Будьте хладнокровны. Не теряйте бдительности. Играйте в покер.